Здравствуйте. На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Андрей Морозов. В ближайший час на нашем телеканале. Русская церковь отметила праздник в честь Иверской иконы, установленной в память перенесения списка Афонской святыни в Москву в 17 веке. Об умении отделять сигналы от шумов, об отборе информационных поводов и о многом другом шел разговор патриарха и участников фестиваля «Вера и Слово». Избраны новые архиереи, учреждены новые епархии. В столице прошло очередное заседание зимней сессии Священного Синода. Православие – не только молитва, но и гражданское действие. В столице поддержать масштабную акцию «Битва за жизнь» пришли тысячи людей. Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Празднование Иверской иконы Божией Матери, одной из самых почитаемых в России чудотворных святынь, установлено в честь перенесения этого образа в Москву в 1648 году. В день торжества, которое отмечалось накануне, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил Богородице-Смоленский Новодевичий женский монастырь столицы. В обители была совершена литургия в соборном храме Смоленской иконы Божией Матери. Галина Ледвина продолжит.
Как и несколько столетий назад, с молитвой приходят люди в намоленные стены Новодевичьей обители. Именно в этом монастыре сегодня прибывает список чудотворной иконы Иверской Божьей Матери, принесенной в древние времена со святой горы Афон в Москву и сам ставшей чудотворной святыней. На свое историческое место икона была возвращена 5 лет назад из фондов Государственного исторического музея. Перед Иверским образом в праздничный день возносил свои молитвы святейший патриарх Кирилл. В сослужении архипастырей духовенства Московской епархии предстоятель возглавил литургию в соборном храме Смоленской иконы Божией Матери. В богослужении принял участие глава Московской области Андрей Воробьев. За литургией патриарх совершил хиротонию архимандрита Петра Дмитриева, клирика Московской епархии, воепископа Луховицкого. После славления иконы Божией Матери предстоятеля Русской Церкви приветствовал митрополит Крутицкий Коломенский Ювеналий. На молитвенную память владыка передал патриарху написанный сестрами обители образ Казанской иконы Божией Матери. Приняв дар, патриарх обратился к участникам богослужения с первосвятительским словом, в котором напомнил о русских князьях и царях, которые, веря в помощь и силу Божией Матери, совершали под покровом Пресвятой Богородицы великие дела в Москве и государстве.
Всякий раз, когда великие свершались деяния в граде Москве, то каким-то образом они отображались в действиях высших руководителей государства в отношении этой обители вплоть до 21 века. И в этом мы видим замечательную преемственность. Дай Бог, чтобы эта преемственность никогда не пресеклась. Дай Бог, чтобы высшая государственная власть России всегда сознавала силу Божьего присутствия в истории. Если так будет, то Россия будет непобедима. И непобедимым будет наш народ.
Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл встретился с участниками ежегодного международного фестиваля «Вера и Слово». В этом году крупнейший форум с участием церковных и светских средств массовой информации, а также епархиальных пресс-служб проходит в 7-й раз. Центральными темами фестиваля стали социальное и молодежное служение церкви. Подробности в материале Эльвиры Гордеевой.
Святейший патриарх Кирилл прошел в зал церковных соборов и благословил участников форума, обратившись к собравшимся с первосвятительским словом.
Хотел бы сердечно всех вас приветствовать. Радуюсь тому, что в таком большом количестве вы собрались сегодня здесь, в храме Христа Спасителя. Это означает, что наша информационная работа, которая, в общем-то, является новаторской в истории церкви, она вступила в ту стадию своего существования, развития, когда мы можем говорить о том, что начальный период позади.
Его святейшество рекомендовал участникам встречи более внимательно подходить к отбору информационных поводов, содержанию публикаций и уметь отделять сигналы от шумов.
Особенно, когда ты сталкиваешься с огромным объемом информации. Не нужно все запоминать и не нужно особенно все серьезно воспринимать. Там, где шумы, нужно все это отсеивать. А что такое шум? А шум – это пустые слова. Это слова, произнесенные ради тщеславия, ради того, чтобы показаться умным и остроумным, которые сами по себе не несут важной для тебя смысловой нагрузки. Вот чем мы меньше обращаем внимание на шумы, тем мы сохраняем больше своей энергии, своего внутреннего потенциала. Мы его не растрачиваем. А тем более, просто грех, реагировать на шумы.
Особое внимание патриарх Кирилл уделил работе в соцсетях и проанализировал содержание епархиальных сайтов.
Иллюстрируя сайты епархиальные, я обращаю внимание на то, что, конечно, большая часть – это формальные новости. И знаю, что у некоторых из наших коммуникаторов церковных есть очень критическое отношение к этому формату. Ну что такое? Сплошные новости, фотографии, там архиереи и так далее, и так далее. Вообще это все надо убирать, а это не нужно. Я не в полной мере с этим согласен. Вот эти новости, это же церковная летопись. Но раньше летописцы сидели, писали. Они что, всегда какие-нибудь философские мысли, что ли, клали на пергамент или там на бумагу? Да совсем нет. Они фиксировали то, что происходило. Но сейчас же цены нет этим свидетельствам. Поэтому в каком-то смысле наши информационные ресурсы – это летопись современной церковной жизни. Но с другой стороны, если есть только формальное отображение того, что было, если это формальное отображение не несет в себе духовного, если хотите, воспитательного, мировоззренческого комментария, то это, конечно, ослабляет значение такого источника информации.
В работе с большим объемом информации, по словам его святейшества, не стоит ограничиваться комментариями лишь около церковных тем и событий.
Вот иногда просто разрывается интернет от комментариев на те или иные события, связанные в том числе и с присутствием церкви в общественном пространстве. Листаю наши епархиальные сайты, ну как будто ничего не происходит. Возникает вопрос, а почему мы не касаемся этих тем? А почему мы не даем своего собственного комментария?
На встрече со святейшим, которая длилась полтора часа, присутствовали более 500 представителей из 194 епархий, расположенных в странах канонической ответственности Русской Церкви – России, Украины, Белоруссии, Молдавии, Литвы, Казахстана, Азербайджана. В формате диалога представитель Русской Церкви ответил на вопросы из зала.
На протяжении нескольких лет заседание Священного Синода становится отправной точкой развития новых епархий Русской Церкви. Не стало исключением и встреча участников Синода, прошедшая накануне в Москве под председательством Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. О принятых решениях далее в программе.
По традиции очередное заседание открыл своим приветствием предстоятель Русской Церкви.
Дорогие владыки, сердечно приветствую вас. Мы открываем очередное заседание зимней сессии Священного Синода. У нас сегодня большая повестка дня. Мы рассмотрим целый ряд важных вопросов, связанных с текущей жизнью нашей Церкви. Я всех вас призываю к участию в этом заседании с полной ответственностью. за судьбы нашей церкви.
В рамках заседания были рассмотрены вопросы создания новых кафедр и избрания архиереев. В пределах Хабаровской образована новая Ванинская епархия, а в Калининградской епархии – Черняховская кафедра. Также была образована Калининградская митрополия, включающая в себя и Калининградскую, и Черняховскую епархию. При этом, согласно просьбе калининградцев, временное управление Калининградской митрополией решением Священного Синода оставлено за Святейшим Патриархом Кириллом. Что касается замещения вакантных кафедр, назовем следующее решение. Преосвященным Соликамским и Чусовским Священный Синод постановил быть заштатному архиепископу Зосиме Остапенко, а Преосвященным Шуйским и Тейковским – иеромонаху Матфею Самкнулову, клирику Иваново-Вознесенской епархии. На заседании также были утверждены решения о назначении трех викарных епископов. Викарием Московской епархии с титулом «Луховицкий» избран игумен Петр Дмитриев, клирик Московской епархии. Викарием Кишиневской епархии с титулом «Архиейский» избран архимандрит Силуан Шаларь, клирик Кишиневской епархии. Викарием Липецкой епархии с титулом «Усманский» избран игумен Ефимий Максименко, клирик Липецкой епархии. Управляющим приходами Московского патриархата во Вьетнаме, Индонезии, Камбодже, Лаосе, Малайзии, Сингапуре, Филиппинах, КНДР, Республике Корея был назначен епископ Солнечногорский Сергий с сохранением за ним должности руководителя административного секретариата Московской патриархии. Было рассмотрено прошение о почислении на покой в связи с достижением 75-летия митрополита Ярославского и Ростовского Пантелеимона. Синод благословил владыке продолжить управление Ярославской митрополией. На заседании также обсуждались текущие вопросы управления монастырями, открытие новых обителей и назначение игуменов и игуменей. Также, согласно действующему порядку, Священный Синод утвердил журналы Белорусского экзархата, митрополитчьего округа в Республике Казахстан и Среднеазиатского митрополитчьего округа.
Двадцать лет назад началось возрождение монашеской жизни в Свято-Троицкой Александро-Невской лавре. В поздравительном адресе митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского в Арсенофе говорится, что за эти годы обитель не только вернула большинство своих прежних строений, отреставрировав их в первозданном виде, но и стала духовным сердцем нашего города, местом подвижнической жизни монахов, просветительским центром для мирян и паломников. 20 лет тому назад наместником монастыря был назначен тогда еще архимандрит Назарий, сейчас епископ Кронштадтский. По случаю торжества в Свято-Троицком соборе Лавры состоялась праздничная божественная литургия.
Первый снег в Петербурге. Снежная пелена укутывает город на Неве. Под покровом и Свято-Троицкая Александро-Невская лавра. Она была основана 303 года тому назад самим императором Петром Великим. Имеет богатую историю. В советское время монастырь был упразднен. Возрождение монашеской жизни в стенах лавры было начато в 1996 году. Руководить этим процессом было поручено епископу Назарию. 20 лет назад он, тогда архимандрит, пришел наместником в полностью разоренную обитель. Здесь все нужно было начинать заново. А сейчас это духовная доминанта северной столицы.
Вера человека вот делает сильным и позволяет сделать правильный выбор в жизни. Лавра – это место, где человек, он, в принципе, возрождается. Не только лавра возрождается, но и люди вокруг него возрождаются. Мы все приходим в лавру, и да в любой храм, в общем-то, и в России, и в Питере. Люди становятся не только добрее, они, в общем-то, люди начинают действовать.
Действовать начал и наместник обители, владыка Назарий. Под его руководством, его горячими молитвами и благодаря организаторскому дару был отреставрирован главный Свято-Троицкий собор. Отремонтировано большинство строений, заработали творческие мастерские, иконописная, реставрационная, ювелирная, швейная. Возрождена духовная жизнь.
Тема кораблей, тема флота лавре никогда не была чужда. И вот этот вот флагман 20 лет назад лежал на боку. По сути дела, это была руина. Не на ходу корабль. Конечно, пар какой-то шел, но корабль не двигался. Он разрушался. И Господь сюда поставил капитаном этого корабля владыку Назария, тогда еще архимандрита. И он за эти годы сумел с помощью, конечно, народа Божьего, всех тех, кто приходил сюда, молился, трудами братьев и собственными трудами, бессонными ночами, поставить этот корабль сбоку прямо, сдвинуть его на воду и вернуть в строй.
Под полными парусами фрегат идет уверенно. В день 20-летия возрождения обители и наместничества епископа Кронштадтского Назария в соборе состоялась праздничная божественная литургия и благодарственный молебен. Возглавляет богослужение епископ Петерговский Амвросий совместно с владыкой Назарием и епископом Игнатием Армавирским и Лабинским. По завершении владыка Амвросий зачитал приветственное слово от правящего архиерея, митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия.
Господь наш Иисус Христос возложил на вас миссию возрождать из небытия некогда прославленный монастырь, с которым связаны славные страницы истории Русской Церкви и Отечества. Отрадно, что за минувшее время многое сделано в его обустройстве благодаря вашим ревностным трудам, горячим молитвам и организаторскому таланту.
В ответном слове преосвященнейший наместник обители поблагодарил духовенство за совместную молитву.
Можно было бы и не праздновать, но мы не знаем, ведь все пути от Господа исправляются, доживем ли до 30-летия или нет. Но вот 20 лет дожили с благодарностью Господу, мы сегодня поминаем этот день. И как некий символ. И когда я увидел, что падает снег, я просто увидел в этом знак, что Господь нам дает такой знак, чтобы мы здесь, подвязающиеся не только в Лавре, но и во всех других монастырях, стремились к той чистоте души, которую Господь явил нам в этом первом снеге, который сегодня вот нам показал, какими мы должны быть по чистоте своей души.
В этот день обитель утопала в цветах. Почетные гости, прихожане, желали, чтобы и в дальнейшем Александро-Невская лавра несла людям свет веры и радость духовного возрождения.
В день памяти преподобно-исповедника Гавриила, архимандрита Меликейского в Свято-Никольском храме города Димитровграда сонм архипастырей и пастырей совершил божественную литургию. На торжестве побывали наши коллеги.
Возглавил богослужение митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Его высокопреосвященство сослужили архиепископ Уральский и Актюбинский Антоний, епископ Альбитевский и Бугульминский Мефодий, епископ Барышский и Индинский Филарет, епископ Меликесский и Чердаклинский Диодор. За богослужением среди прочих гостей молились глава города Димитровграда Кашаев Алексей Михайлович, представители городских властей, силовых ведомств и казачества, многочисленные прихожане и паломники, прибывшие по случаю торжеств не только из Ульяновска, области, но и из других регионов России.
Образцом для подражания является для нас преподобный Гавриил, который является покровителем града Меликеса, и не только града Меликеса, но и всей нашей Симбирской земли, потому что они святые, предстоят у престола Божия и молятся за нас грешных, молятся и ведут нас путем таким, который порой нам не нравится, через те же скорби, через которые они прошли. Я благодарю владыку Диодора за то, что он сегодня собрал нас, архиереев, в этот святой храм, чтобы здесь вспомнить и смирить себя для Царства Божьего, чтобы не превозносясь, нести тот крест, который каждому Господь дает по мере наших духовных сил. Я хочу поздравить от всех вас, от всех архипастырей, которые сегодня здесь в этом храме, поздравить вас с праздником угодника Божия, покровителя нашей сибирской земли. И пусть Господь его молитвами хранит нас от козни мира, плоти дьявола и помогает нам совершать спасение своей души здесь, на этой земле.
Пресс-служба Меликесской и Чердаклинской епархии.
На Суворовской площади столицы впервые в истории России прошла масштабная акция против абортов. Гражданское стояние «Битва за жизнь». Акция стала международной. Поддержать москвичей приехали не только из Санкт-Петербурга, но и из нескольких областей страны. Тульской, Тверской, Владимирской, Самарской, Ивановской, Рязанской, Нижегородской. Поддержали ее в Японии, в городе Токио и в Приднестровье. Организатором акции выступила целая коалиция православных общественных движений.
Православие не только молитва, но и гражданское действие. В столице поддержать масштабную акцию «Битва за жизнь» пришли люди разного возраста и больше всего молодых, а также спортсмены, актеры и депутаты Государственной Думы. Участники акции призвали россиян возвысить свой голос в защиту самых беззащитных детей.
Мы знаем, что сегодня во всей России собрано более 300 тысяч подписей. И самые обычные люди, самые обычные женщины, мужчины, они подписывались. И говорили о том, что они не хотят, чтобы в России отныне были аборты. Мы устали от того, что врачи, мужчины или наши родственники говорят нам, что мы должны убить собственного ребенка. Мы больше не хотим это делать.
По статистике, ежегодно в России совершается более 700 тысяч прерываний беременности. Неофициальная статистика абортов – более 5 миллионов в год. Поступавшие говорили о том, почему аборт считают убийством, и о его последствиях.
Убивает не только человека. Они убивают свое собственное счастье, свое собственное будущее. Жизнь после аборта, это, я был свидетелем это тысячи раз, это исковерканная навсегда жизнь.
Участники стояния выступали за законодательную защиту жизни ребенка с момента зачатия, за запрет хирургических и медикаментозных абортов, гормональной контрацепции, операции экстракорпорального оплодотворения, при которых производится убийство избыточных эмбрионов человека.
Главная цель – включить вопрос о законодательной защите жизни в повестку дня законодателей. В подписном листе один из пунктов – это требование от государства помощи семьям с детьми в размере прожиточного минимума на ребенка. Власть наблюдает за той дискуссией, которая идет в обществе, об этом сказал Песков, пресс-секретарь президента. И именно поэтому сейчас очень важно, чтобы подписей за запрет абортов, под которыми поставил свою подпись патриарх Кирилл, стало как, было как можно больше, чтобы каждый верующий человек нашел в интернете сайт запретабортов.рф и скачал подписной лист и выслал в оргкомитет подпись свою и своих близких.
Петицию о полном запрете абортов в России подписал патриарх Кирилл. Свои подписи уже поставили более 50 архиереев Русской Церкви, а также депутаты, известные музыканты и артисты. На Суворовской площади выступил известный миссионер, протоиерей Андрей Ткачев.
Друзей этого злодеяния тоже родили, но они почему-то эгоистически считают, что им рожаться надо, а другим не надо. Это решение права на жизнь – это элементарный вызов человеческой нравственности. Человек в чреве живет уже человеческой жизнью, духовной жизнью. Это не зуб, который можно вырвать и заменить имплантом. Это живая душа, которая неповторима со своим набором ДНК, со своими хромосомами, со своими талантами, со своим будущим.
Акция была в чем-то подобна бессмертному полку. Она получила название «Их могло бы не быть». Около 1000 плакатов в руках участников. На них фотографии детей, матерей которых убедили отказаться от абортов. Только за последние полтора года психологи и социальные работники по всей стране помогли спасти жизни своих детей почти 4500 женщин.
Аборт – это легкодоступная, повсеместная вещь, и это можно сделать беспрепятственно практически. И когда только общество будет готово, я думаю, что государство, я знаю, что оно следит за нашей активностью, я надеюсь, что нас поддержат, и постепенно. У нас нет иллюзий, что завтра запретят аборты, но что хотя бы их выведут сначала из обязательного медицинского страхования, затем, может быть, снизят срок разрешенного аборта. Сейчас это 12 недель, может быть, это будет 10, потом 8, как в странах Европы.
В акции «Борьба за жизнь» приняло участие более 3000 человек. В этот же день в регионах России стартовал всероссийский марафон и прошли многочисленные акции по сбору подписей против абортов. Уже собрано более 300 тысяч подписей. Цель – собрать 1 миллион.
И в продолжение темы «Битва за жизнь». Митинг, состоявшийся в центре Москвы, вызвал, как мы уже упомянули, общественный резонанс в России и за рубежом. Организаторы и участники акции выступают с законодательной инициативой, гарантирующей защиту жизни младенцев в материнской утробе. Месяц назад к петиции граждан о запрете абортов в России присоединил свою подпись и святейший патриарх Кирилл. Этот шаг нашел поддержку во всем православном мире.
Инициатива по сбору подписей за запрет абортов в России на начальном этапе получила благословение многих игуменов Афонской обители и старцев Святой Горы. Ватопед, Агию Павлу, Хиландар, Заграв, скит Святой Анны, скит Продрому, другие монастыри, скиты, кельи Святой Горы дали свой голос за жизнь. Среди них и обитель святых архангелов Дахиара. Игумен Дахиара архимандрит Григорий – один из героев фильма «Афон за жизнь», завет преподобного Паисия Святогорца, считает подписание святейшим патриархом Кириллом петиции за запрет убийства детей в материнской утробе весьма необходимым шагом, который многих сподвигнет задуматься о грехе детоубийства. То, что сделал патриарх, это очень хорошо. У нас есть книга учения 12 апостолов 2 века христианской истории. Там написано: «Не убивай чада во чреве матери». Мать, не убивай своего ребенка во чреве. Если мама родит ребенка и крестит его, а потом возьмет нож и отрубит ему голову, то вина ее будет меньше, чем если бы она сделала аборт, потому что она посылает свое чадо в иной мир с первородным грехом. Горе нам, если мы разрешаем аборты. Все на этом. Нет христианства. Мусульмане станут выше нас. Мусульмане не совершают аборты. В 11-миллионной Греции, где ежегодно совершается несколько сот тысяч абортов разного вида, недаром так взволнованно наблюдали за потоком многодетных мигрантов из Азии и Африки. В стране, где в начале Конституции упоминается Святая Троица, уже много лет царит беззаконие. Иначе законодательство, разрешающее аборты, убийство еще нерожденных детей, трудно назвать, считает митрополит Верийский Пантелеимон. Совершение абортов осуждено отцами церкви, осуждено церковными канонами, а главное, оно осуждено Богом. Но, несмотря на запрет церкви, к сожалению, закон, разрешающий аборты, был принят. И дай Бог, чтобы однажды этот закон и у нас, и в России был упразднен. Ведь аборты – это не просто духовный грех, но это и гибель самого государства, которое таким образом ослабляется. А потому в Греции, как полагают многие, через несколько лет будут жить одни старики, ведь совершается столько абортов. Гибнут тысячи, тысячи людей, как на войне. Как на всякой войне, против сторонников защиты жизни младенца в материнской утробе ведется и война информационная. Самые простые аргументы сторонников движения за жизнь, пролайф, объявляют мракобесами и маргиналами. Что ж, следуя этой логике, маргинальными следует объявлять правительство и народы стран, где аборты полностью или в подавляющем большинстве случаев запрещены. Польша, Испания, Ирландия, Израиль, Аргентина. Список можно продолжать долго. В настоящее время в границах этих государств аборт за гранью закона и человеческого понимания. Почему же убийство еще нерожденных младенцев до сих пор легально у нас? Этот вопрос можно задать своему правительству, подписываясь под петицией за запрет абортов. В России ее подписали более 300 тысяч человек.
В Свято-Никольском казачьем соборе города Омска прошел субботник в помощь реставраторам собора. Потрудился вместе с простыми горожанами и митрополит Омский и Таврический Владимир.
Второй год в рамках федеральной целевой программы «Культура России» в старейшем соборе Омска ведутся масштабные ремонтно-реставрационные работы. Построенный еще в 1838 году по проекту известного архитектора Стасова, он является одним из самых замечательных архитектурных памятников города. Во время посещения Омска в храме бывали император Николай II и святой праведный Иоанн Кронштадтский. Здесь крестили поэта Леонида Мартынова, генерала Дмитрия Карбышева и литератора Георгия Вяткина. В годы советской власти в здании размещались культурно-административные учреждения, а с 1970 года – органный зал.
В проектных работах изначально было принято решение, чтобы сделать здесь цокольный этаж, где у нас будет здесь и два класса для воскресных школ, для детской и взрослой, трапезная часть и другие комнаты.
Глубина цокольного этажа собора была всего 1 метр, поэтому для размещения под храмом помещений решено было углубляться еще на 2 метра. Проект реставрационных работ цокольного этажа вынос грунта учитывает, но в смете оплаченных осенних работ он не значится, поэтому выносится грунт своими силами. Для помощи в земляных работах по благословению митрополита Владимира на территории Свято-Никольского казачьего собора с середины октября этого года прошло уже 4 субботника. В них приняли участие священнослужители, прихожане собора и омские казаки во главе с атаманом сибирского казачьего войска Геннадием Приваловым.
Когда возникает ситуация для людей оказать помощь, то ее нужно всегда оказать, потому что это очень важно и для себя лично, и для людей. Это как заряд сегодня. Я вам скажу, что я третье вот воскресенье работаю. Вот. Да, может быть, так с непривычки ведра потаскать с землей, с песком мокрым, вот, с кирпичами. Но вы знаете, это какая-то такая благодать по телу проходит, которая дает, наверное, вот энергию.
Богослужение и все необходимые таинства пока совершаются в двух небольших пределах. Силы трудящимся придают не только возносимые в стенах собора молитвы, но и появление во время работ и активное участие в них самого митрополита Омского и Таврического Владимира.
Говорится, что 6 дней работы для себе, а 1 день отдай Господу Богу. Вот это и есть то, что мы даем Господу Богу. Потому что мы работаем не для себя, а работаем для людей. Для других. И вот так несем друг другу тяготы.
Освободившись от грунта, нижняя часть собора уже разделена кирпичными стенами. Цементируются и грунтовые стены, утепляется пол. Надеемся, что общими усилиями удастся завершить ремонт и реставрационные работы в соборе к концу этого года.
В Исилькульскую епархию прибыла икона с Афона. Иверский образ Божьей Матери отныне будет пребывать на сибирской земле. Путь со Святой Горы в российскую глубинку затянулся на 1,5 года и не обошелся без трудностей. Зато и радость при встрече святыни была особенная. Подробности в сюжете студии «Фавор».
4 часа утра по московскому времени. Сибирская станция Называевская. Самые ревностные прихожане собрались на платформе в ожидании поезда, везущего к ним дорогую святыню – Иверскую икону Божьей Матери с самого Афона. Любое богоугодное дело всегда встречает множество препятствий. Так и прибытие иконы со Святой Горы Афон претерпело немало трудностей. На этот раз ее просто не пустили в поезд по дороге из Екатеринбурга в Называевск.
5 часов утра люди встали, пришли встречать икону. А вы Божью Матерь не приняли.
Извините, это не мои проблемы. Эта икона превысила размеры багажа.
Оказывается, габариты иконы на 10 сантиметров превысили железнодорожные нормы. И святыню категорически не пустили в вагон, несмотря даже на то, что для нее был куплен отдельный билет. Но Господь поругаем не бывает. Нашлись добрые жертвенные люди, которые более 1000 километров на предельной скорости на своих машинах везли святыню. Торопились успеть к назначенному времени, чтобы не огорчить прихожан.
Буква закона и буква вот этих вот правил железнодорожных оказалась сильнее. Но все равно Божья воля на то была, чтобы нам встретиться с этой иконой.
Через 15 минут после отъезда поезда Афонскую святыню с машины встречали прямо в здании вокзала. И опять, как же все промыслительно оказалось. К иконе стали подходить и прикладываться не только прихожане, но и работники станции, пассажиры и провожающие. Народ потянулся к святыне. От железнодорожной станции до храма шли крестным ходом, освещая по пути всех, кто спешил на работу и в школу. Первым святыню с Афона встретил Называевский храм святых благоверных князей страстотерпцев Бориса и Глеба. Здесь же епископ Исилькульский Русско-Полянский Феодосий в сослужении духовенства нескольких районов совершил божественную литургию. По ее окончании всех собравшихся владыка Феодосий помазывал святым елеем.
Кроме радости и трепета в душе я ничего сегодня не испытываю. Никакие мысли в голову не идут. Только вот хочется стоять и смотреть на нее, не отрывая глаз.
Горячим желанием и незамедлительным решением владыки Феодосия было провести святую Иверскую икону Божьей Матери по всем районам Исилькульской епархии, чтобы осветить всю ее территорию. На намеченный крестный автомобильный ход отводилось всего 2 суток. Предстоящее расстояние – более 1000 километров. Владыка Феодосий сам сел за руль, посчитав для себя это возможностью лично послужить Богородице. В первый же день удалось посетить 5 приходов. В последний приехали уже поздно вечером, но народ безропотно ждал. Стояли со свечами, как на Пасху. Образ Богородицы встречали коленопреклоненно. По древнему обычаю в храм входили, проходя под святой иконой Божьей Матери. И хотя иверский образ Пресвятой Богородицы хорошо знаком всем верующим, пришедшая с Афона икона все-таки показалась сибирякам особенной.
Я по иконе думаю, что она была доброй, красивой, трудолюбивой.
Она была очень красивая, торжественная.
Образ очень чудесный.
Я был бы, хотел бы, чтобы этот образ оставался навеки здесь, на этой земле.
За двое суток, проехав более 1000 километров, Иверская икона Пресвятой Богородицы осветила собой все 10 районов Иссык-Кульской епархии. Полтора года Афонская святыня, где пешком, где на перекладных, стараниями монаха Иоанна добиралась до сибиряков, чтобы привнести свет истины в еще крепкую атеистическую атмосферу глубинки, чтобы стать крепкой защитой южным границам нашей страны, чтобы особым своим попечением заботиться о тружениках хлебородного края.
Это образ Божьей Матери, который появился на Афоне чудесным образом, и к нам появился тоже чудесным образом, потому что мы не ждали, не гадали и даже как бы не мечтали о таком чуде, такой милости Божией. Нам порой не хватает вот этой доброты, вот этой веры, вот этой молитвы. И поэтому вот Матерь Божия приходит нам на помощь.
Юлия Фарбштейн, Григорий Долгашов, Иссык-Кульская епархия, студия «Фавор».
В преддверии празднования 170-летия основания русской духовной миссии в Иерусалиме и 200-летия со дня рождения архимандрита Антонина Капустина на многих участках миссии во Святой Земле ведутся подготовительные и реставрационные работы. Не стало исключением и подворье миссии в Хевроне. Здесь особые процедуры проводятся для сохранения Маврийского дуба, свидетеля явления Святой Троицы ветхозаветному патриарху Аврааму.
Это Маврийский дуб, то самое дерево, под которым человек увидел Бога. Многие годы и века паломники отламывали от него по кусочку, и дерево сильно пострадало. А в 70-е годы 20 века вокруг него была возведена кольцевая подпорная стенка. Цель была благая – поддержать дерево. Однако результат оказался плачевным.
Что произошло? Корневая шейка была засыпана, и дуб начал погибать, усыхать. Но это в этом и милость. Почему? Потому что благодаря этому у нас мы видим прослювый дуб. И вот в 97 году этот росточек первый появился. Но здесь два дуба. Один прослевый, как мы видим, и второй там поменьше. Это дуб иссеянца.
Сейчас ведутся работы по консервации дуба патриарха. К участию в них привлечены специалисты Национального научного центра РАН «Никитский ботанический сад», Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета и Нижегородского государственного университета имени Лобачевского. Разработана программа защиты дерева от гниения, вредителей и разных болезней. Дубу необходимы специальные биологические растворы и химические материалы. При этом стараются сберечь и молодые дубочки, потомков дуба-исполина.
Сейчас ведутся работы это по обработке против гниений, против грибов, против болезней, вредителей. Тоже за это возникает много проблем, потому что все препараты, которые нам необходимы, все вещества, все химикаты, мы рассчитываем на то, чтобы не повредить, как я уже сказал, молодому дубу, чтобы его не уничтожить, этот дубок, эту поросль. Поэтому тоже много проблем. В Израиле, в ближайших странах, многие препараты, которые нам нужны, их не находятся. То есть часть приходится привозить с России, часть заказали вот сейчас в Финляндии, но это идет через таможню со всякими всевозможными проблемами. То есть не все так быстро, как мы хотели бы. Поэтому тоже просим молитв, паломников и всем, кому дорого то самое наследие русской церкви, которое мы можем сейчас видеть на Святой Земле.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря. Сегодня церковь отмечает праздник икон Божьей Матери, именуемых прежде Рождества и по Рождестве Дева, и Избавительница, а также память святаго пророка Осии и преподобного мученика Андрея Крицкого, святых мучеников Бессеребренников, Космы и Дамиана Аравийских. В понедельник церковь празднует память апостола и евангелиста Луки и обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Во вторник память святаго пророка Иоиля и перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского. В среду память святаго великомученика Артемия, в четверг память преподобного Илариона Великого. В пятницу церковь совершит празднование Казанской иконы Божьей Матери в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. В следующий субботний день церковь празднует Димитриевскую родительскую субботу и память апостола Иакова, брата Господня по плоти. А в следующее воскресенье состоится праздник иконы Божьей Матери всех скорбящих радость. О том, как отметит русская церковь грядущие торжества, мы расскажем уже на следующей неделе. Всего вам доброго, до свидания.